Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл «Славные города России». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И прежде чем приступить к разговору о великом городе, поистине великом городе, о Санкт-Петербурге, я хочу сделать одну важную оговорку. Я москвич. Я люблю Москву, я здесь родился. И история, культура, сам аромат московских древностей – все это приводит меня в восторг. Но о Санкт-Петербурге, хотя он в истории России и явный конкурент Москвы, время от времени сейчас там говорят, мы вторая столица России, мы культурная столица России. Но тем не менее, я все же постараюсь как можно более объективно судить об этом городе в нынешней нашей передаче. И к этому меня подталкивает, ну, можно сказать, генеалогия. Дело в том, что по материнской линии я принадлежу Санкт-Петербургу. Когда-то мой прадед, священник Михаил Знаменский, служил в Петербургской губернии, а именно на погосте Колокша под городом Гдов. И, в общем, город Санкт-Петербург и земля, которая окружает этот город, прекрасны. Я могу говорить о них лишь с восхищением, почтением, любованием. Петербургцы, пожалуйста, не пытайтесь увидеть во мне своего противника. Я тот, кто уважает ваш любимый и родной город. Я тот, кто уважает любимую, прекрасную землю, которая расположена вокруг него. Ну, а теперь давайте к делу. Собственно, нет никакого резона рассказывать мне об отдельных зданиях в этом городе, о каналах, по которым можно проехаться на катерке, чтобы осмотреть ряды домов, стоящих справа и слева, как это делают миллионы туристов каждый год. Нет никакого резона сейчас перечислять все события богатой истории Санкт-Петербурга. Я это делал, когда мы говорили о других городах России, но с Петербургом и Москвой этот номер не пройдет. Экскурсоводам в данном случае быть бесполезно, потому что роль, сыгранная Санкт-Петербургом в истории России, столь громадна, что вот попытаться подойти к этому городу с теми же мерками, с которыми я подходил к другим городам, даже к мегаполисам, ну, это все равно, что пытаться с очком поймать ракету. Не та мерка, не тот инструмент. Поэтому сегодня мы не будем заменять собой Википедию, не будем заниматься статистикой и даже не будем восхищаться архитектурой Санкт-Петербурга, хотя его центр действительно достоин восхищения. В сущности, архитектура Санкт-Петербурга и его пригородов, Гатчины, Царского села, Ораненбаума, Стрельны, Петергофа, Павловска – это производная от той функции, которая была дарована этому городу при его рождении. И мы прежде всего поговорим именно об этой функции, а не о чем-нибудь другом. Это важнее, это гораздо важнее. Потому что функция, которую город обрел от его создателя, царя Петра Алексеевича, она предопределила его судьбу и в славных ее моментах, и в величественных моментах, и там, где городу приходилось терпеть унижение и утеснение. Итак, наверное, ни одна другая историческая дата в истории городов России не отмечалась с таким размахом, как 300-летие Санкт-Петербурга. И все прекрасно помнят, что город был основан в 1703 году. Все прекрасно помнят, что на территории этого города были небольшие селения и были в разное время два шведских городка – Ландскрона и Ньеншанс, или Канце. Собственно, все эти населенные пункты были явлением временно терпимым в глазах русского народа. Приходит русская воинская сила и забирает эти земли, лишает все эти города всякого значения, строит там что-нибудь свое. Собственно, на Неве русские построили свое номер один град Ореховец, о котором шла речь в предыдущей передаче. Он же впоследствии вырос в Шлиссельбург. И, кроме того, на Неве русские построили Санкт-Петербург. А начало его, знаменитая Петропавловская крепость, действительно заложенная на Заячьем острове в 1703 году в местах болотистых, топких, и эта крепость очень быстро обросла посадами, кварталами правительственными, торговыми, военными, дипломатическими и так далее, и так далее, и так далее, и сделалась новой столицей России. Собственно, когда это произошло? Ну, дата сама по себе несколько бессмысленная. Вот 300-летие Санкт-Петербурга, или, как сами петербургцы говорили, зоолетие, это вполне ясно и очевидно. А вот когда в 2012 году попробовали отметить 200-летие перехода в Санкт-Петербург столицы российского государства, ну, это у кого-то вызвало недоумение, а у кого-то даже и смешки. Давайте разберемся с этим. Дело в том, что при Петре Первом шел очень долгий, достаточно неровный процесс медленного перехода правительственных, то есть прежде всего связанных с государственными учреждениями, функций от Москвы к Санкт-Петербургу. В Санкт-Петербурге рождались новые государственные учреждения, те же коллегии, например. В Санкт-Петербург переходили старые государственные учреждения из Москвы. А в Санкт-Петербург перешли посольства западноевропейских стран. Ну, точнее, надо, наверное, сказать, дипломатические представительства. И в 1712 году официально можно сказать, что в Санкт-Петербург перешел двор. Хотя дворцовых помещений для какого-то пышного двора не было. Сам Петр довольствовался немногим, пока не возник Петергоф, надо сказать. Жил в скромном домике, потом появился летний дворец. В общем-то, не столько дворец, сколько особняк. И самые пышные и, скажем так, официальные протокольные мероприятия они все-таки происходили во дворце Меншикова. Так вот, 1712 год, дата очень условная. А переход правительственных учреждений, отмеченный переходом двора именно в 1712 году, он, во-первых, не закончился, а во-вторых, он был поставлен под вопрос в 20-е годы. После смерти Петра I в 1725 году два года правила его супруга Екатерина I, затем Петр II, скончавшийся, к сожалению, в отроческом возрасте, и при Петре II фактически произошел возврат столичных функций к Москве. Когда статус столицы утвердился за Санкт-Петербургом окончательно при императрице Анне Иоанновне. Она начала царствование в 1730 году и правила более десятилетия. И она сама, и, что более важно, люди, которые стояли за ее спиной, которые вывели ее к трону в очень, в общем, сложной ситуации, в ситуации династического кризиса, которые фактически держали бразды правления страной в своих руках, все-таки предпочитали Москве Санкт-Петербург. Москва была, в общем, русским православным сердцем. Санкт-Петербург был чем-то принципиально другим. Кто-то убирал один город, кто-то другой. Санкт-Петербург победил. Вот окончательная победа Санкт-Петербурга как столицы – это 30-е годы XVIII века. Это очень важный момент. Ну, а теперь давайте посмотрим, а зачем Санкт-Петербург понадобился Петру и какое именно предназначение он дал Санкт-Петербургу, какую роль уготовил ему в судьбах России. Ну, прежде всего, хотелось бы убрать из исторической памяти красивости. Они, конечно, играли свою роль, но они все-таки не столь важны. Красивости – это, например, Великое посольство, в котором Петр I участвовал, можно сказать, инкогнито, не под своим именем, и великолепное празднество Рождества в Амстердаме. Представьте себе каналы, лодки, фейерверки, работающие трактиры, куда привозят кушанье из разных стран мира, какие-нибудь тропические фрукты, вина из дальних стран. Пышно и, надо сказать, откровенно одетые амстердамские дамы, все-таки не московские православные скромницы. И Петр, конечно же, по молодости лет обрел образ прекрасного города на море в ореоле фейерверков и низких вырезов. Ему хотелось такого же на Руси. Москва ему такого не то чтобы не дала, а могла бы и устроить очередное стрелецкое восстание за попытку что-то там морское с фейерверками и с непотребством удумать в местах, где правил Иван Калита, Дмитрий Донской и Иван Великий. Поэтому, конечно, требовалось другое место, место морское, и там-то, конечно, Петр себе вот эту самую прекрасную Северную Венецию или Северный Амстердам устроил, устроил канал, устроил лодки, устроил фейерверки, устроил все, что хотел. Но, понимаете, вот я сейчас нашиваю на платье истории бантик. Убрать этот бантик, и почти ничего не изменится. Платье истории останется таким же. Почему Петр отправился в Великое посольство? Почему он постарался изменить Россию? Ну, естественно, на этот вопрос часто отвечают шаблоном, что вот он открыл окно в Европу. Да, окно было открыто, собственно, и не форточка, а именно что окно. С Европой Россия всегда имела достаточно тесные отношения. Из Европы приезжали архитекторы, литейщики, врачи. Из Европы приезжали офицеры, которые служили в русской армии. С Европой был налажен постоянный культурный обмен. Просто при первых Романовых, после смуты, в условиях ослабления страны, в условиях, когда она должна была восстановить силы, пришлось несколько, скажем так, притормозить это общение, потому что слабый государственный организм, получающий нечто чужое в свои жилы, может и вовсе лишиться сил и рухнуть. Но, тем не менее, полки нового строя – это ведь рождение не Петра I, они появились за несколько десятилетий до него, театр появился не при нем, и, в общем, многие новины, которые были внесены в русскую культуру, они предшествовали его появлению на свет, тем более его деятельности в зрелые годы. Нужно было другое. Нужно было получить от Европы в гораздо больших количествах инженерные навыки, навыки правильного устройства науки и обучения, навыки военные, связанные с современным для начала XVIII века устройством вооруженных сил, промышленности и, что чрезвычайно важно, регулярного военного флота. То есть, в принципе, задача брить бороды, менять календарь и лишать церковь патриарха перед Петром не стояли. Кому-то кажется адекватной платой за то, что Россия получила полные пригоршни Европы себе в карманы, а вот все эти нововведения Петра мне нет, вовсе не кажется. Но нововведения, так или иначе, были необходимы. Нужно было больше офицеров, больше инженеров, больше мастеров, больше людей, знающих, и достаточно большие преобразования в русской жизни для того, чтобы они нашли себе достойное, адекватное место и послужили бы к пользе России. Вот этот момент важный. Поэтому, собственно, Санкт-Петербург – это не окно. Это то место, где Петр I снес одну из стен русского дома, чтобы европейское море влилось в страну. И оно вливалось на протяжении чрезвычайно долгого времени. На протяжении всего XVIII века, начала XIX века, собственно, Россия наполняется Европой. В этом смысл Санкт-Петербурга. Он есть тот канал, по которому Европа переходит в Россию, и он есть выставка России перед Европой. Вот это суть его, вот это его предназначение. Да, можно сейчас, конечно же, рассказать об архитектурных особенностях каждого из петербургских дворцов. Можно постоять восхищенно перед фонтаном Самсон, раздирающий пасть льву в Петергофе. Можно, конечно же, опять же, с восхищением посетить китайские павильоны в Ораненбауме. И можно, несомненно, полюбоваться прекрасным серым в духе европейского средневековья какого-то замком в Гатчине и рядом стоящим вообще экзотическим приоратским замком. Можно, можно, можно. Но это частность. Это один из лепестков одного огромного процесса европеизации России, которое происходило через Санкт-Петербург. Давайте посмотрим на то, что в этом смысле важно. Да, европейские архитекторы, европейские художники, европейские прихмахеры, европейские воспитатели приходили в Россию. Это важно, это повлияло на нашу культуру, где-то к благу, где-то к злу. Но, тем не менее, это ниточка в целой кисти, состоящей из множества нитей. Что важнее, Петербург фактически был завершающей комнатой в огромной вербовочной конторе, через которую проходили офицеры, потребные для того, чтобы русская армия могла бить врага на своих северных рубежах. Я напомню, в 1617 году Россия потеряла огромный регион в Северной Новгородчине, оба берега Невы, лишилась выхода к Балтийскому морю, пыталась отбить все эти территории при Алексее Михайловиче и не смогла, потому что грандиозность задач одновременной борьбы с Речью Посполитой, с татарами и на севере со шведами просто истощила ее силы, и сил не хватило, и навыков профессиональных военных умений не хватило. Поэтому, в общем, пришлось в ходе Северной войны решать вопрос с отвоеванием этого громадного региона Петру Первому. И для этого ему потребовалась не только по-европейски вооруженная армия, не только по-европейски обученная, мундированная армия. Нет, это только часть, верхняя, можно сказать, часть айсберга. Прежде всего, нужно было полностью изменить устройство рекрутирования солдат в армию, пополнение, постоянного между войнами и сражениями, налаживание быта этой армии. И эта армия была создана, она оказалась невероятно дорогой. То есть, в принципе, Русь, Россия, Московское государство никогда не имело столь дорогостоящей армии, как при Петре I и после него, но зато и невероятно эффективная, которая действительно побеждала в больших сражениях, имела большие резервы, была спаяна великолепной дисциплиной, единообразно вооружена и, в общем, двигалась на поле боя, как живые редуты, дышащие огнем и извергающие свинец. Русская армия 18-го, начала 19 века – это очень сильный, хорошо организованный механизм, собственно, благодаря Петру. Через Санкт-Петербург прошло чудовищное количество офицеров, которых вербовали для того, чтобы усилить русскую армию, и для того, чтобы научиться иначе ее строить. В Санкт-Петербурге было построено Адмиралтейство. Это далеко не первая собственная верфь в России, но верфь, которая надолго стала важнейшей. И здесь строили, ремонтировали корабли, которые должны были идти в бой со шведами в противоборстве на просторах Восточной Балтики. Здесь появилась по плану Петра I Академия наук. То есть, понимаете, комната в вербовочной конторе, она ведь касается не только тех, кто строит шлюзы в России, кто командует ротами и полками в России, не только тех, кто строит дворцы, она касается также и ученых-мужей, профессоров, людей, которые, может быть, по-русски так до конца жизни и не научились говорить, собственно. Они преподавали на своих языках, они в составе Академии наук в основном были иностранцы, русских было немного, и русские пришли позднее, скорее, туда. Но, тем не менее, они дали навык создания правильного организма науки и правильного обучения науки. При Елизавете Петровне в Санкт-Петербурге же возникает Академия художеств. Там учат художников по-европейски. Более того, лучших выпускников отправляют на полном пансионе Академии наук в путешествие по странам Европы. Ну, например, отправляют в Италию. Достаточно долгая командировка, в ходе которой выпускник Академии художеств получает великолепное впечатление и создает новые полотна, оправдывая таким образом долгие годы своего ученичества. Обычай красивый, но, повторюсь, он прежде всего свидетельствует о том, что в Санкт-Петербурге проходит канал между Россией и Европой. И те, кто учится при Академии художеств, те, кто заседает в Академии наук, это люди, которые купаются в европейских водах посреди России. Это не парадокс, это реальность того времени. В сущности, Адмиралтейство, Академии наук, первый русский музей, устроенный на европейский лад, да, в сущности, вообще первый русский музей Кунсткамера, Академия художеств, это ведь в значительно большей степени те средоточия в структуре Санкт-Петербурга как города, которые говорят о его истинном предназначении, вот, чем, допустим, какие-то великолепные дворцы. Вот есть, допустим, Мраморный дворец, Зимний дворец, Аничков дворец. Ну, собственно, их полным-полно в Санкт-Петербурге под ним. А вот есть комплекс зданий, гораздо более скромных и даже устрашающих, несколько мрачноватых, которые сообщают о предназначении Санкт-Петербурга гораздо больше, чем Зимний и все остальные дворцы, которые я перечислил, еще добавьте по вкусу соли, перца, корицы, Стрельны, Гатчины и Павловска. Так вот, это Новая Голландия. Это галерная верфь, которая сейчас находится в центре города и которая, ну, сейчас постепенно превращается, ну, в своего рода увеселительный аттракцион, площадку для отдыха горожан. Она вовсе не имеет никакой утонченной отделки. Она выглядит мощно, угрюмо, и она до крайности функциональна. Здесь строят грибные боевые корабли, которые должны пойти в бой и выбить шведов с Восточной Балтики. И вот Новая Голландия, она сообщает о функции Петербурга чрезвычайно много. повторяю, больше, чем любой из дворцов. Может быть, даже сумма всех дворцов Санкт-Петербурга. Но, конечно же, Санкт-Петербург был одновременно каналом, по которому из Европы в Россию еще и сокровища, иногда сокровища в кавычках, общественные мысли и философии поступали. Но тут Москва достаточно быстро взяла свое. Она научилась получать все эти сокровища совершенно без Санкт-Петербурга, из первых рук, и даже, пожалуй, гораздо более радикально была, чем Санкт-Петербург в выборе философских игрушек. Если в Санкт-Петербурге любили и уважали антиреволюционера де Местра, допустим, и аристократа-националиста Шлегеля, то Москва интересовалась Шеллингом, переходила к Фейербаху, Сен-Симону и прочим ужасающим людям, у которых в голове бродили какие-то составы, в основе которых были дрожжи будущей революции. Поэтому Санкт-Петербург, собственно, до какого-то момента был действительно проводником Европы во всех смыслах этого слова. А вот к середине XIX века стало ясным, что, в общем, это уже не нужно, потому что задача выполнена. Важный момент. Задача Санкт-Петербурга, поставленная Петром I, была к середине XIX века выполнена. И, конечно, Москва, которая оставалась столицей национальной, столицей религиозной, Санкт-Петербург в этом смысле нечто другое. Он ведь город не мистический, он город торжествующего рационализма, он довольно беден храмами, и он корней конфессиональных в православии имеет не так уж много. Слава Богу, что там есть Александра Невская лавра. Слава ее создателям и низкий поклон, но все же. В этом смысле Санкт-Петербург не Москва. У него другие цели, достаточно далекие от церковного и религиозного строения. Это город скорее ученых, инженеров, техников, чем священников и чем древних князей. Это понятно. Так вот, функция Санкт-Петербурга в этом смысле была фактически исчерпана. И то, что столица в эпоху гражданской войны перешла к Москве, это шаг в истории России даже несколько запоздалый. Может быть, стоило это сделать пораньше, и такие призывы были. Конечно, местоположение Москвы в сердце коренных русских земель и, в общем-то, в отдалении от границ небезопасных в период войны, оно давало и значительные преимущества. В советское время Санкт-Петербург долгое время выполнял другую функцию, не менее важную, может быть, не очень хорошо сказал Георгий Федотов. Он сформулировал вот в эпоху страшную, тревожную, связанную с революционными потрясениями, великолепное предвидение. Чем же может быть теперь Петербург для России? Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени надышан испарениями человеческой жизни и творчества, что эта атмосфера не рассеется целые десятилетия. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времен Прокла, Петербург останется надолго обителю русской мысли. Ну, так оно и было недолгое время. Но советская власть, она вот с такими тонкостями играть не стала. Расстреляла Николая Степановича Гумилева, отправила огромное количество людей, живших в Петербурге, Петрограде, Ленинбурге, я уж не знаю, называйте как хотите, все равно Санкт-Петербург, отправила их в дальний круиз на философском пароходе. И, в общем, в этом смысле естественная функция Санкт-Петербурга, как города, который поддерживает высокую научную культуру, высокую философскую культуру на европейский манер, была фактически исчерпана. А достаточно быстро, благодаря вот этим свинцовым нежностям советской власти. Что такое Санкт-Петербург сейчас? Это довольно сложно. Город, который представляет собой огромный прекрасный музей русской мечты о Европе. Не музей европейского бытия в России, потому что у нас все-таки основание русско-византийское. Европа есть прививка, которая прижилась и дала достаточно сильные побеги, но у нас Европа добавляется к Византии и к Руси. И поэтому в настоящий момент можно говорить, что это живой памятник долгому процессу, в ходе которого Россия сливалась с Европой, да так до конца и не слилась. Петербург в какой-то степени перенаселен Европой старой, Европой мертвой. Там очень большое поголовье культурных призраков и очень много творчески одаренных людей, с трудом находящих для себя применение. Этот город ныне – великое воспоминание. Прекрасная дымка ампира, сочащаяся из створок сырой, холодной, неуютной раковины. Будущее этого города не в музеях и не в прошлом. Не в отделении себя, как некоего интеллектуального анклава особого характера от России, а в том, чтобы слиться с Россией и вновь обрести с ней общую судьбу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
«Царский путь и святость». Цикл радиопрограмм о служении государя.
Впервые великий князь Московский, венец царя всея Руси, на себя возлагает.
Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В предыдущих передачах мы говорили об образах святости и о добродетелях святых монархов, начиная с жизнеописания ветхозаветных правителей Мельхиседека, Давида, Соломона и заканчивая святыми царями и князьями Византии, Грузии, Руси. Основное внимание было уделено образу правителя в российской истории, святым равноапостольным и благоверным князьям Киевской, Московской и Белой Руси, личности Александра Невского и подвигам венценосных аскетов. А сегодня наш разговор будет посвящен династии Романовых, под скипетром которой пребывала Россия 300 лет. Перед восшествием на престол первого из Романовых, Михаила Федоровича, Московское царство было истерзано внутренней смутой, нашествием внешних врагов, а в самом сердце страны, в Москве, владычествовали поляки. Но по кличу нескольких крепких духом русских людей воспрянула русская земля, сбросила с себя вражьи путы и иноземное ярмо, выбрала царем юного Михаила Федоровича Романова, объединилась вокруг него и под державной властью славных его преемников стала крепнуть, шириться и развиваться. Сегодня у нас в гостях Юлия Игоревна Белоногова, заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент, кандидат исторических наук. В ходе разговора с Юлией Игоревной мы попытаемся найти ответы на наиболее важные и значимые вопросы, связанные с именами и делами выдающихся русских царей и императоров из династии Романовых. Юлия Игоревна, а расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах установления в России династии Романовых. В каких исторических условиях проходили выборы первого царя Михаила Федоровича? Кем были его отец и мать? Как отнеслись родители юного царя к его избранию на царский престол?
После освобождения Москвы от поляков в 1613 году в столице проходит Земский собор. Основной задачей собора было избрание нового царя. Претендентов на русское царство было много. Это был и польский королевич Владислав, и шведский королевич Карл. За трон боролись и представители русской знати – Голицыны, Годуновы, Мстиславские. Также среди кандидатов были Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой, участники ополчения земского. Но собор избрал 16-летнего юношу Михаила Федоровича Романова. А при избрании на престол – Собор, по-видимому, учитывал родственные связи Романовых с домом Рюриковичей. Михаил Федорович приходился племянником последнему царю из Рюриковичей Федору Иоанновичу. Первой женой Ивана Грозного была как раз представительница этого рода Анастасия Романовна Захарина Юрьевна. В то время как молодого царя избрали, родители его, пострадавшие в гонениях в смутное время, были пострижены в монашество. Отец томился в плену в польском. Он участвовал в делегации еще до собора, который призывал на царство королевича Владислава. Но он потребовал, чтобы королевич принял православие, и вот вместо почетного посольства оказался в плену. Из этого плена он смог вернуться лишь в 1619 году. А сам юный будущий царь находился со своей матерью в монастыре под Костромой, в Ипатьевском монастыре. Делегация от собора направилась в монастырь. Когда они приехали, мать будущего царя была в ужасе. Страна разоренная войной. Последняя династия Годуновых трагически погибла, разруха, ничего кругом нет. Она была категорически против избрания своего юного сына на царство. Но по утверждению участника посольства Авраамия Палицына, ее очень сильно уговаривали, даже угрожали, что она не имеет права противостоять свою волю в воле собора. И, наконец, крепя сердцем, Иннокене Марфа согласилась отдать своего сына на служение России. И после этого в 13 году как раз произошло венчание на царство и избрание уже такое церковное царем Михаила Федоровича. После возвращения из плена в 1619 году отец его был возведен на патриарший престол. И при первом Романове сложилась вот такая вот удивительная симфония церкви и государства, когда во главе церкви был отец-патриарх, а во главе государства был сын-царь. То есть не просто сын церкви, но и в прямом смысле сын патриарха.
Почему второго царя из династии Романовых, Алексея Михайловича, прозвали Тишайшим? Какие у него были отношения с церковью? Почему у Алексея Михайловича возник острый конфликт с патриархом Никоном, обернувшийся старообрядческим расколом?
Обычно считается, что Алексей Михайлович Тишайший в силу его личных черт характера. Но это совершенно не так. Алексей Михайлович, пожалуй, один из самых замечательных царей дома Романовых. Он остался у нас в памяти как человек очень эмоциональный. Человек очень яркий, но ни в коем случае не тихий. Он был благочестив, безусловно. Очень истово молился, посещал богослужение. Превосходно знал устав. Во время поста великого вкушал только один раз в день и совсем немного. Мог есть кусок хлеба и огурец, например. Да, и все это составляло царскую трапезу. Но он был человеком очень эмоциональным, очень шумным, очень даже веселым по своему нраву. Это царь, который составил устав «Соколиной охоты». Царь, который очень много писал, очень много соболезновал, очень много переживал за своих современников. Осталось действительно его богатое письменное наследие, его письма своим приближенным. И это царь, который правил во время, которое вошло в историю как бунтажный век. Его правление было исполнено бунтами и возмущениями. Почему же действительно царь называется Тишайшим? Смысл этого не в его личности, а в его государственной деятельности. Потому что задачей Алексея Михайловича было утишить, да, то есть сделать тишину в России, вот избавить ее от этих бунтов и возмущений. И он этого добился. То есть он достиг этой задачи. Время неспокойное, да. После смутного времени разброд. Люди бегут со своих мест, отказываются платить налоги. Он проводит мероприятия, связанные с пополнением государственной казны. Не всегда эти мероприятия проходят удачно. Возникают бунты. Медный бунт, соляной бунт. Но вот Алексей Михайлович смог с этим всем справиться. И Тишайший – это, ну, можно сказать, его как бы официальный государственный титул. То есть это царь, который восстановил на Руси тишину и покой. А вопрос, связанный с Никоном, безусловно, очень сложный. Потому что сам очень яркий по характеру, по жизни Алексей Михайлович и приближал к себе людей незаурядных. Таким совершенно незаурядным человеком и был патриарх Никон. Он происходил из священников. Когда у него с женой умерли дети, он уговорил жену постричься и сам постригся в монахи. И когда с ним познакомился Алексей Михайлович, он его молодой еще Алексей Михайлович, он его полюбил. И по его настоянию, по настоянию царя, Никон и стал патриархом. И Никон действительно активно занялся не только церковной, но и государственной деятельностью. Когда молодой царь был в походах, Никон помогает в управлении государства. Никон вывозит семью царя из города во время чумы. То есть Никон считал себя, ну, во многом вот спасителем даже царской семьи. И еще Никон, наследуя во многом престол патриарха Филарета, считал, что церковь должна быть независима от государства и даже, может быть, превосходить государство, поскольку церковь отвечает, и патриарх отвечает за духовное, за нравственное, за небесное. Поэтому царь должен быть его духовным сыном. Но в России уже к тому времени, даже еще при первых русских царях, церковь во многом подчинялась государству. Это неизбежная такая особенность самодержавной власти. И князья, впоследствии цари, уже назначают и выбирают митрополитов. Сам Никон же был избранником царя Алексея Михайловича. И вот этот конфликт власти, он встал очень жестко между царем и патриархом. И царь поставил эту точку в конфликте, да? Он окончательно дал ответ, что церковь не может быть в России независимой, самостоятельной и проводить какую-то политику. Казалось бы, все началось из-за какой-то ерунды. Поссорились патриарх и царский боярин. Но царь поддержал своего боярина, и, так сказать, патриарши и бояре остались в обиде. После этого царь перестал ходить на патриаршие богослужения. А посещение царем богослужений – это не просто его благочестие, это часть царского ритуала. То есть, когда царь не приходит на службу, это нонсенс, это что-то ненормальное происходит. И когда Никон увидел вот это отношение к себе царя, вот это его неудовольствие, он тоже повел себя, может быть, несколько неправильно, он, так сказать, психанул и уехал в свой любимый монастырь в Новый Иерусалимский. И оттуда пытался управлять. Но у него не получилось наладить взаимоотношения с царем, хотя он даже приезжал, хотел с ним встретиться. И все это закончилось, конечно, очень плачевно для самого Никона. Его осудили, причем был собран такой собор из представителей иностранных православных государств, из Греции, из православного Востока, которые приехали и посчитали политику Никона и его требования независимости такого превосходства неправильными. Он был низложен, лишен патриаршего престола, хотя защищался и все время суда стоял и доказывал, что он патриарх, и что прибывшие делегаты не имеют права вмешиваться в дела русской церкви. Но здесь он уже ничего не смог решить, он был лишен патриаршества и отправлен в ссылку. Из ссылки он вернулся только после смерти царя Алексея Михайловича, его вернул оттуда сын Алексея Михайловича, Федор Алексеевич.
Первые Романовы были прежде всего орочительными хозяевами. Все они, от Михаила Федоровича до царевны Софьи, отличались богобоязненностью, благочестием и любили паломнические поездки по древним обителям. Церковь обладала в ту пору полной автономией от государственного аппарата и владела обширными землями. Церковные владения давали колоссальные доходы, а у царской казны потребность в деньгах не иссякала, их нужно было крайне много. После великого разорения смутных лет и в ходе многочисленных войн с Польшей, Швецией, Турцией и Крымским ханством, необходимость получения дополнительных финансовых средств для покрытия государственных расходов вызывала стремление к ограничению церковных привилегий и свобод. Так появился монастырский приказ. Государственное учреждение, получившее полномочия, вмешиваться в финансовые, кадровые и судебные вопросы, которые раньше были исключительно внутрицерковным делом. Так постепенно в отношениях государства и церкви возникает напряжение и даже соперничество, приводящее к противостоянию царя и патриарха. Впервые это особо ярко проявилось при царе Алексея Михайловича, когда патриарх Никон ненадолго превратился в могучую политическую фигуру, но затем оказался в опале, а потом и в ссылке. А уже при царе Федоре Алексеевиче был задуман проект полной перестройки церкви на основаниях, никак не соответствовавших давно устоявшемуся ее быту. Но этому проекту не суждено было реализоваться благодаря противодействиям патриарха Иоакима. Но при всем самовластии, при всем желании ограничить независимость церкви, первые монархи из рода Романовых оставались добрыми христианами. Они были воспитаны на старинном укладе жизни, царившем в боярских вотчинах, на богомольности, на почтении к высшему духовенству. Первые Романовы мыслили себя прежде всего защитниками церкви и православия, поэтому их царствование стало довольно благополучным временем для церкви. Совсем другая эпоха настала, когда на месте Московского царства возникла Российская империя, созданная Петром I. Новая Петербургская держава по духу оказалась намного секулярнее до Петровской Руси. Церковная реформа Петра была направлена на то, чтобы полностью ликвидировать автономию церкви и включить ее в состав и в связь государственного строя и порядка. Юлия Игоревна, мы знаем, что Петр I, последний, кто носил титул царя всей Руси и первый из всероссийских императоров, проводил преобразования, которые затронули практически все сферы жизни российского общества, включая и православную церковь. Для чего Петр организовал во многом противоречивую церковную реформу, упразднил патриаршество и учредил Святейший Синод? Как связаны эти преобразования с периодом реформации и развитием протестантизма в Европе?
Причины реформ, многих реформ царя Петра, возможно, стоит искать его личности. У него вообще было очень сложное детство. По своему характеру, по своему темпераменту он, по-видимому, был наследником своего отца. Но детство, конечно, у него было ужасное. В юности, совсем практически маленьким мальчиком, он потерял любимого отца. Потом стрелецкий бунт, который был на его глазах. На его глазах разъяренные стрельцы убивают двух его дядей, братьев, матери. Потом он отправляется на воспитание, всем заброшенный, почти никто не занимался. Бегает в немецкую слободу, и там знакомится с иностранцами, которые к нему испытывают симпатию, приучают его к каким-то не совсем правильным действиям. И для Петра боярская Русь, древняя Русь, стала очень отрицательным явлением даже на эмоциональном уровне. Он вынес оттуда все неприятные воспоминания детства и юности. И когда он отправляется в заграничные путешествия, а это были 90-е годы конца века, 17-го, он знакомится с иностранными монархиями, с английской, в частности, монархией, и видит устройство церквей там. Он очень много беседует с принцессой Анной английской, и как раз в этих беседах затрагивает вопросы церкви. А возвратившись в Россию, он застает патриаршество, но в 1700 году умирает патриарх Адриан, и Петр не спешит восстанавливать патриаршество. Его все устраивает. Конечно же, на вот эту боязнь патриарха могла повлиять, словно повлияло его знание о взаимоотношениях его отца с патриархом Никоном. И он понимал, что сильный, властный патриарх может влиять на политику и может вмешиваться в государственные дела, если царь будет не столь сильным и не сможет ему противостоять. Поэтому 20 лет на Руси у нас не было никакого патриаршества, патриарший престол вдовствовал. И через 20 лет с помощью Феофана Прокоповича он создает новую систему управления церковью, синодальную систему. В 1721 году был издан манифест об учреждении духовного регламента, коллегии синода. Впоследствии Синод стал не коллегией, а отдельно действующим органом, но в основу этого был положен не принцип единоначалия в церкви, не восточный принцип и не католические патриаршества, а вот такой вот принцип отсутствия единого главы церкви, некий коллегиальный орган Синод, который должен был решать все дела. А во главе церкви официально встает, и есть даже такой исторический анекдот, когда его спрашивают в Синоде, а кто же будет нашим патриархом, он им говорит, я буду вашим патриархом. Но это, конечно, сведения не подтверждены, но очень характерны для представления о том, что думал царь Петр об устройстве церкви. При этом надо сказать, что он был верующим человеком, он превосходно знал устав, он читал в церкви апостол, то есть он не был каким-то откровенным безбожником. И даже вот его всешутейшие соборы историки рассматривают не как такую хулу на церковь, а как противостояние католицизму, потому что и в протестантизме тоже очень сильное противостояние католицизму было в то время. То есть это вот борьба именно с такими папскими тенденциями в церкви. Но, к сожалению, синодальная реформа на 200 лет стала вот в церкви, и синод управлял церковью. Конечно, это принесло много, по-видимому, отрицательных явлений. Во всяком случае, сами иерархи никогда положительно не оценивали синодальное управление. Конечно, в это время открывались храмы, была создана духовная консистория, создается система духовного образования. Но само управление церковью, оно было подчинено государству. И вот эта государственная зависимость, которая была уже официально объявлена, она не устраивала церковных иерархов, и все они мечтали о патриаршестве. Это особенно явно мы можем видеть в начале 20 века, когда постоянно поднимался вопрос о восстановлении патриаршества и создании, созвании поместного собора в русской церкви. Но этого так и не произошло до 1917 года.
Какое у Романовых было отношение к царской власти? Считали ли себя российские монархи деспотами, облеченными неограниченной властью над подданными, или же относились к самодержавию как к особому типу служения – Богу, Отечеству и подданным?
Первое, что нужно, конечно, отметить, что Романовы никогда не искали этого царства. На соборе они никак не участвовали. Вся семья Романовых к 1913 году была рассеяна, братья Романовы были заключены в монастыри, умерли к этому времени в тюрьмах. Единственный оставшийся в живых митрополит Филарет в это время был в плену. Поэтому избрание их было не чаянием их воли, а чаянием воли народа. Кто-то говорит казачество, но казачество тоже народ. И большинство из представителей этой династии действительно служили Отечеству. Они были очень скромными в своем личном быту, очень скромны в своих личных потребностях. И рассматривали свою деятельность как служение государству. Например, император Александр I. После войны 12-го года он все больше приобщается к церкви, становится все более религиозным. Его, по-видимому, мучают вот эти воспоминания о перевороте, во время которого был убит отец. И он часто повторяет то, что я как солдат вот, отслужил 25 лет к 25-му году. Я же уже могу уйти, ведь и солдат отпускают из армии, а я уже отслужил свое. Интересно, что после его смерти его брат отказался от престола. Он не захотел быть императором. Он говорит, нет, нет, не нужно. Я не хочу. И фактически Николай I тоже против некой своей воли стал императором, потому что он тоже никогда не рассчитывал и не искал этой чести. То есть, если деспоты захватывают власть, убивают друг друга ради этой власти, то Романовы такого не делали, они, наоборот, отказывались от власти. Последний русский царь Николай Александрович, он был прекрасным семьянином и человеком совершенно не публичным. Он не жаждал этой чести и совершенно тоже не стремился быть царем. И для каждого из них, когда мы смотрим вот это описание смерти их отцов, это была трагедия. Посмотреть на императоров других держав, для них радость, да, умер король, да здравствует король. А здесь трагедия для Николая, потому что он не хотел быть, ему нравилась его семья, жена, дети. Но вот все, что связано с публичным проявлением власти, ему было глубоко чуждо. И, конечно, в этом смысле наши Романовы отличаются от деспотов и от каких-то захватчиков власти, которые именно ради власти живут и существуют.
Из правителей династии Романовых в лике святых прославлен только последний русский монарх, император Николай II. О ком еще из самодержцев Романовых и их ближайших родственников можно говорить, как о людях, ревностно потрудившихся не только на пользу государству, но и отметившихся подвигами во славу церкви? Кто такой старец Федор Кузьмич, канонизированный русской церковью в соборе сибирских святых? Насколько обоснована гипотеза о том, что он является российским императором Александром I Благословенным, будто бы инсценировавшим свою смерть и ведшим скитальческую отшельническую жизнь в Сибири?
Среди династии Романовых были две замечательные женщины. По своему рождению они не принадлежали к Романовым, но вышли замуж за русских великих князей. Старшая из них – это жена великого князя Николая Николаевича Старшего, Александра Петровна, как она была наречена в православии. Брак ее с великим князем оказался неудачным, он скоро распался. И она после путешествия за границей, попыток поправить свое здоровье, приезжает в Киев, и там занимается делами благотворительности и благочестия. Она создает монастырь женский, где принимает постриг с именем Анастасия и до конца своих дней проводит жизнь в молитве, благочестии, помощи. Монастырь ее был не просто монашеским, да, но еще и занимался широкой помощью. Это была и больница для бедных. Младшим современницей инокини Анастасии была великая княгиня Елизавета Федоровна. Она после гибели мужа, великого князя Сергея Александровича, тоже удаляется от света, удаляется от двора и начинает заниматься делами благотворительности. Создает в Москве Марфо-Мариинскую обитель, куда принимает девушек и женщин, желающих послужить на пользу страждущим, и до своей гибели трагической в 1918 году этим занимается очень активно. Александра Петровна, инокиня Анастасия, была причислена к лику святых, местночтимых святых Украинской Православной Церковью, а великая княгиня Елизавета Федоровна прославлена в лике общероссийских святых. А старец Федор Кузьмич. Старец – это очень интересная личность и личность загадочная. Он внезапно появляется в 1836 году в Пермской губернии. Он ничего не рассказывал никогда о себе, при нем не было никаких документов, и он даже подвергался наказанию за бродяжничество, за отсутствие этих документов, за вот какое-то непонятное свое происхождение. Но он прославился благочестивой жизнью, помощью окружающим и был очень чтим уже при своей жизни. В 20 веке он был канонизирован. Кто он такой, мы до конца не знаем. Самая известная теория – это что Федор Кузьмич и есть император Александр I. А связана она с загадочной смертью императора. Он вполне здоровый, еще не старый мужчина, ему еще не было 50, отправляется в одно из своих многочисленных путешествий. Александр Павлович очень много ездил по стране. И внезапно умирает в Таганроге, далеко от столицы. Сразу же возникает множество легенд, что император бежал, или императора убили, или император хотели убить, но вместо него, значит, убили солдата ему преданного. То есть это сразу в 25-м году возникли всевозможные версии и легенды. И когда появился Федор Кузьмич, а он, несмотря на то, что говоришь, он безграмотный, не умеет читать, писать, у него в келье были найдены записки, он очень хорошо знал жизнь двора царского начала XIX века, то есть что-то он явно скрывал. И история Федора Кузьмича останется тайной дома Романовых.
Благодарим Юлию Игоревну Белоногову за участие в программе и подробные ответы на наши вопросы.
Вы слушали программу из цикла «Царский путь и святость».
Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.